Здравствуйте, это программа «Открытая студия». Сегодня у нас в гостях директор муниципального предприятия КБУ Николай Пасечкин. Свои вопросы вы можете задать по телефону 766-200. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Здравствуйте.
Николай Николаевич, неделю назад наш город буквально захлестнула волна аварий. Из-за гололеда аварийность в прошлый четверг увеличилась буквально в разы. И многие стали обвинять КБУ, что, мол, вовремя не посыпали песком дороги. Как вы считаете, насколько обоснованы эти упреки?
Ну, знаете, по имеющейся у нас информации, произошло порядка 30 дорожно-транспортных происшествий при первом снегопаде. Значит, все заявленные дорожно-транспортные происшествия разбираются сотрудниками ГИБДД. Значит, ни по одному из этих происшествий в наш адрес не вынесено ни представление, ни предписание. И вообще предписаний по ненадлежащему состоянию дорог в данный день к нам не поступало. Полагаю, что дорожно-транспортные происшествия в большей части были обусловлены тем, что как водители не были готовы к первому гололеду, так и их транспортные средства не были готовы, там, в силу резины, которые установлены. Значит, мы вышли полседьмого с посыпкой, посыпали. Надо понимать, что мы же не посыпаем полностью город, да, мы посыпаем подъемы крутые, которые существуют в городе, мы посыпаем перекрестки со стороны знака «Уступи дорогу». И если это необходимо автотранспортным предприятиям, посыпаем подъезды к остановкам маршрутных автобусов. То есть я считаю, что претензии в наш адрес не обоснованы в данном случае.
Просто мы беседовали с некоторыми автомобилистами, они жаловались, что далеко не везде были посыпаны дороги.
Знаете, дороги полностью не посыпаются. Посыпаются только вот указанные, которые я указал, места. И еще раз, все происшествия дорожно-транспортные расследовались, ни по одному из них вина организации, предприятия, которое содержит дороги, не была установлена. Поэтому, наверное, хотелось бы все время ездить в летних условиях, хотелось бы, чтобы дороги всегда были. Но мы живем в Сибири, надо понимать, что у нас на это существует и зимняя резина, и определенные навыки управления автомобилем. Поэтому.
А вот щебень, которым вы посыпаете дороги, он как-то может еще больше усугубить ситуацию?
Да, на самом деле щебень при определенных условиях добавляет скользкости, особенно если посыпать асфальт, на котором нету ледяной крошки, ледяной поверхности, он может увеличить тормозной путь.
Николай Николаевич, как в целом вы оцените готовность к предстоящей зиме? Сколько закупили песка, щебня и других материалов?
Значит, в части готовности к зиме мы готовы. Готовы на уровне прошлого года. У нас с 15 числа на круглосуточном дежурстве стоят три автомобиля, предназначенные для посыпки дорог, устранения скользкости. В принципе, порядка 7 автомобилей на период 7 сильных снегопадов мы можем добавить, то есть по необходимости. А 3 находятся круглосуточно, люди выходят на работу. Есть снегопад, нет, находятся в режиме дежурства. Значит, посыпочного материала, инертного материала, щебня запасено порядка 2000 метров кубических. Это потребности октября, ноября, декабря. То есть больше запасать смысла нету, потому что он тоже смерзается, и то есть его нужно пополнять. Это некий такой оборотный запас, и его у нас с приобретением на будущий период тоже проблем никаких нету. Вблизи города находятся 2 карьера, которые готовят щебень, поэтому проблем я не вижу здесь.
Николай Николаевич, я вот помню время, несколько лет назад, когда наш город буквально утопал в снегу. Тогда выпало аномальное количество снега, и не совсем справлялись, скажем так, коммунальные службы с этим. Как вы считаете, если этой зимой выпадет слишком большое количество осадков, то справитесь ли вы с этим?
Ну, понимаете, на самом деле такая постановка вопроса, то есть если уборка снега будет обеспечена финансово, да, то мы справимся с любым количеством. Это не обязательно наши ресурсы, то есть вполне возможно, допустимо и даже правильно при определенных условиях привлекать чужие ресурсы, там строительных организаций, которые находятся в простое в зимний период времени. Весь вопрос в том, насколько за это кто-то готов заплатить.
А у комбината благоустройства достаточно техники, чтобы
вот тот муниципальный заказ, который у нас действует на 2012 год, да, под который у нас есть обязательства, оборудование, механизмов у нас достаточно, чтобы его исполнить в полном объеме.
Николай Николаевич, знаю, что в этом году у вас появились новые мусоровозы, достаточно большие машины, и вот уже люди стали волноваться, что будет, когда они заедут во дворы. Могут они повредить машины?
Ну, вопрос понятен. Значит, действительно, мусоровозные машины на базе автомобиля МАЗ, они выглядят очень крупно, хотя в габаритных размерах они точно такие же, как и действующие на сегодняшний день ЗИЛ-130. Значит, автотранспорт во дворах — это всегда проблема, потому что проехать по дворам всегда проблематично. Здесь какая-то обоюдная договоренность должна. То есть мы своевременно извещать о маршрутах времени нашего, а жителей не загораживать пути проезда и пути, и места, где, так сказать, откуда забирается мусор. Вообще, по большому счету, что значит жители беспокоятся? То есть не беспокоятся тот, у кого машина стоит в гараже, у кого на автостоянке, да, когда машина стоит во дворе, это всегда определенного рода риск.
То есть вы рекомендуете?
Нет, я не могу ничего рекомендовать гражданам. То есть на сегодняшний день законодательных запретов на парковку автомобилей на внутриквартальной территории нету. Другое дело, нужно понимать, что по ней движется и коммунальная техника, по ней могут двигаться и специализированные автомобили, и спасательных служб. Ну и нужно ее парковать таким образом, чтобы им был проезд. Хотя я понимаю, что это проблематично в силу площади.
Николай Николаевич, на сайт «Свежее ТВ» к нам поступили несколько вопросов от посетителей. Один из них, Дмитрий, спрашивает про установку видеокамер возле несанкционированных свалок. Он пишет, что, возможно, они помогут, но во что станет установка камеры возле каждой кучи мусора? Может быть, эффективнее проработать вопрос о наказании за выброс мусора в неположенном месте и работать в этом направлении, отслеживать и наказывать нарушителей?
Сама постановка вопроса, чувствуете, да? То есть, на самом деле, кодекс административных правонарушений предусмотрено наказание за подобные действия. Другое дело, доказательная база, она должна на чем-то базироваться, да? То есть, и видеонаблюдение, наверное, является неким моментом, который может зафиксировать. К установке камеры отношусь положительно. Полагаю, что, это мероприятие, которое не лишнее, а как оно в жизни себя зарекомендует, увидим.
А как вы считаете, это единственный способ, которым можно бороться с помощью тех, кто мусорит?
Нет, вы знаете, я считаю, что это далеко не единственный, наверное, не самый серьезный или самый такой ключевой способ борьбы. По большому счету, я считаю, убежден в том, что если будут созданы условия, при которых человеку удобнее не мусорить, он и не будет это делать. Если у него в зоне какой-то такой шаговой доступности находятся для старой черты города там мусорные контейнеры, если урны, на городских улицах расположены так, что не позволяют мусорить, большинство людей мусорить не будет. Хотя, как контраргумент, можно привести сквер улицы Свердлова, да, где через каждые 7 метров стоят урны, а утром все защелкано и закидано пивными бутылками. Тут есть проблема. Но я думаю, что это меньшинство, то есть так себя ведет.
И вот еще один вопрос с сайта «Свежее ТВ». Тоже Дмитрий пишет. Не поленитесь проехать на машине по улице Пушкина от Свердлова до Ленина и посмотреть по сторонам. Свалки мусора даже не во внутриквартальной территории, а рядом с тротуаром. По-моему, как раз касается благоустройства города.
Вы знаете, если я правильно себе представляю, зоной, которая... это не связано с вывозкой мусора, да, это связано с содержанием улицы и тротуаров, да, то есть у нас по улице Пушкина, убираемая нашим предприятием в рамках муниципального контракта территория, это именно сама дорога, проезжая часть, и справа и слева прилегающие к ней тротуары. Дальше газоны, которые от тротуара до жилого дома, они не находятся в зоне влияние нашего предприятия, или в зоне ответственности нашего предприятия. Так что, наверное, вопрос немножко не по адресу.
Николай Николаевич, а много ли у нас в городе несанкционированных свалок, которые находятся в зоне ответственности КБУ?
Поймите, что в нашей зоне у нас несколько видов деятельности, да, это отдельный вид деятельности вывозка мусора по договорам с юридическими лицами, в том числе с жилого сектора по договорам с управляющими компаниями. И это такой вид деятельности, как содержание городских дорог. Так вот, на городских дорогах несанкционированных свалок, наверное, немного. Единственное, что могу сказать, что вот на улице Транзитной, которая объездная дорога, там возникают они периодически. В городе мы же видим с вами, что таких вот прямо свалок нет.
И вот в продолжение темы мусора еще один вопрос с сайта. Посетитель Владимир спрашивает, почему мусоровозы после себя оставляют мусор в виде пустых картонных коробок для нового мусора? Никакой борьбы не ведется. Люди приходят на место остановки мусоровоза и видят, что старый мусор увезли, и стоят пустые коробки, на которые можно складывать новый мусор.
Ну, давайте поймем. То есть, если это идет речь о площадках, где подъезжают утром и вечером наши мусорные машины и собирают от населения мусор, да, то наша задача принять мусор, который люди вынесли, да, и собрать мусор с этой площадки. Я думаю, что для оккультуривания этого дела, может быть, дворники ЖЭКов, так сказать, ставят коробки, чтобы он более культурно выглядел. Мне сложно сказать. То есть, если будет поставлена задача убирать эти коробки, да не вопрос, мы уберем. И надо разделять. То есть, мы занимаемся вывозкой твердобытовых отходов, но не вывозкой крупногабаритного мусора. Поэтому те мусорные машины, прессовочные машины, которые приходят к площадкам, они забирают только твердобытовые отходы, не забирают крупногабаритные.
Николай Николаевич, наш город часто называют инновационной столицей Красноярского края. Как вы считаете, можно ли использовать инновации в уборке улиц?
Ну, смотрите, инновации, да, немножко иностранное слово, внедрение нового. Безусловно, можно и нужно, и это вообще процесс никогда не останавливается. Вот, скажем, на сегодняшний день стоит задача у нас все машины, которые работают в городе, чтобы были дооборудованы системами наблюдения ГЛОНАСС. На многих машинах уже стоит система видеонаблюдения. То есть, может быть, навигационная система непосредственно у водителя. Но даже вот минимальный набор навигации позволяет инженеру, который отвечает за уборку города, в режиме реального времени знать, где находится автомобиль, в случае каких-то, ситуаций нештатных, видит, какой автомобиль ближе перевести в зону, где там пробка собралась, где-то там на подъеме, возникли участки скользкости. То есть это тоже инновация на самом деле. А вообще механизация, уменьшение ручного труда, я думаю, это перспективное направление для предприятия в части содержания дорог.
А вот парк техники все-таки насколько у вас изношен? Мне кажется, наверняка есть такие машины, которые еще остались с тех еще далеких советских времен.
Советских времен-то не осталось, но машины с 20-летним сроком службы действительно существуют. По большому счету у них остаточная стоимость нулевая, они работают. Парк не самый новый, и это действительно так. Я думаю, что здесь по большому счету и вина предприятия, которое должно обновлять свои основные средства, используя амортизацию, используя прибыль. Но, к сожалению, наверное, это в данный момент не получается.
И вот еще один вопрос по технике. Будет ли в следующем году работать паром, который, как известно, находится в вашей собственности?
Паром находится в хозяйственном ведении нашего предприятия, собственником его является администрация, конечно. Значит, по парому на сегодняшний день проводится аукцион. Значит, и мы думаем, что выиграет этот аукцион организация по аренде парома, специализированная на Енисея организация «Пассажиречтранс», может быть, какая-то другая, перед которой стоит задача организовать пассажироперевозки. Почему мы сами не можем их организовать? Понятно, да, то есть содержание парома очень дорогостоящая вещь, и если всю себестоимость приложить в билеты, там просто никто не поедет, да?
Все-таки не совсем ваш профиль, да?
Конечно. Специфика связана с персоналом. Где можно в городе Железногорске найти капитана, найти... Проблема, да, на самом деле. Поэтому вот по такому пути пошли, то есть объявлен аукцион по аренде. Как там получится, пока сложно сказать.
То есть пока нельзя говорить, смогут ли в следующем году жители пользоваться паромом?
Я думаю, что пока говорить об этом преждевременно, но все-таки надо понимать, да, что паром этот перевозил по большей части автотранспорт, грибников каких-то и так далее, и так далее. То есть в 80 километрах есть новый мост. То есть вот такие вопросы, я думаю, срочной необходимости, они решаемые через новую инфраструктуру, которая создана. Но пока по парому говорить рано.
Николай Николаевич, еще один вопрос с сайта «Свежее ТВ». Денис Сергеевич спрашивает, к Как чувствует себя КБУ на фоне последних событий, происходящих вокруг других муниципальных предприятий города? Горэлектросети, центральной аптеки номер 51, ГТС.
Ну, не очень понятно, о чем идет речь, да? То есть, а какие проблемы есть в центральной аптеке ГТС? Я вот, например, не знаю. А какие проблемы у Горэлектросети есть? Ну, то есть, ну, понятно, вопрос, с чем связан. То есть,
видимо, имеется в виду возможное акционирование.
Значит, передо мной, как перед директором предприятия, собственником планов по акционированию предприятия ни разу не озвучивалось. Поэтому комментировать мне как-то, ну, затруднительно, вот это, поскольку все-таки прерогатива таких решений она находится у собственника, но без каких-то, ну, так сказать, связей, общения с предприятием, наверное, это невозможно. То есть мне неизвестно о каких-то намерениях провести в ближайшем, во всяком случае, акционирование предприятия. Сведений неизвестно таких.
Николай Николаевич, обязанность КБУ – это не только уборка, но и еще и благоустройство города. Появятся ли в городе в ближайшее время какие-то новые фигуры ландшафтного дизайна, что-то наподобие хорошо известного всем медведя?
Ну, понимаете, мы каждый год участвуем в аукционе на выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров, озеленению. Если мы в следующем году такой аукцион выиграем, на 2013 год, ну, в рамках финансирования, в рамках тех денег, которые предусмотрены контрактом, ну, конечно, будем что-то думать интересное. Другое дело, что, ну, вот по итогам этого года тот объем денежных средств, которые, так сказать, за которые мы выиграли содержание города, ну, мало того, что не позволил делать что-то такое интересное, он на самом деле, ну, нам их не совсем до конца года хватило, да, как бы на содержание, просто в том объеме, в котором контрактом предусмотрено. Ну, о чем-то таком интересном будем думать. Это интересно.
А что можно интересного сделать?
Ой, вы знаете, ну, мне кажется, вот непочатый край направления, связанное с вертикальным озеленением. То есть у нас сейчас озеленение, да, все такое горизонтальное. Это вазоны, это газоны. Вот. А очень интересное направление — поднять зелень вверх каким-то образом. Вот первая проба была, это вот с ну, клумбами, да, которые вот стоят у нас на Ленинградском проспекте, которые Курчатова в районе Балтийского магазина. Мне кажется, это интересное направление, то есть поднять зелень вверх. Может быть, что-то связанное, ракарии какие-то, альпийские горки с каменным, так сказать. Ну, надо смотреть.
Вот, кстати, по поводу вазонов. В этом году кто-то умудрился украсть несколько вазонов. Не знаю, кому, для чего они понадобились. Но все-таки вы тогда еще не руководили предприятием. Ну, думаю, в курсе ситуации. Да. Вот как вы намерены защищать собственность вашу?
Знаете, это неприятно. Но какие-то технические мероприятия по охране двух украденных или трех там украденных корзин, ну, наверное, нецелесообразно предпринимать. Хотя это просто неприятно, поскольку люди трудились, люди украшали, всем было приятно ехать и смотреть, а кто-то посчитал, что вот важнее это у себя в саду и дома. Ну, какие-то особенные технические мероприятия, я думаю, здесь навряд ли возможно.
То есть дороже обойдется?
Конечно, дороже.
Николай Николаевич, коллективу КБУ вас представили совсем недавно, несколько месяцев назад. Какие задачи вы тогда поставили перед собой, перед коллективом, и что уже удалось сделать?
Ну, знаете, задача на самом деле так крупно стоит одна. Это объем расходов, которые существуют у предприятия, привести к объему доходов, которые есть у предприятия. Да? Хотя бы это задача минимум. Она связана с оптимизацией технологических процессов. Может быть, где-то у нас есть и избыточная численность, где-то у нас, может быть, есть такое несколько вольное отношение к приобретению. Поэтому, ну, как скажем, завели практику. Все ресурсы, которые мы покупаем, покупаем только по конкурсу. То есть сами проводим конкурс. У кого дешевле, у кого качественнее, там какие-то транспортные возможности. То есть, ну, такого плана задача. То есть, как для обычного, как для любого коммерческого предприятия.
А вот стоит ли такая задача, как повышение заработной платы? Насколько знаю, безусловно, давно уже не повышалась.
Конечно. Такая задача стоит, но это возможно только при условии, что у предприятия появляются денежные ресурсы, которые могут это обеспечить. Если предприятие не зарабатывает денег, ему нечем повышать зарплату, а иной раз может так случиться, что нечем и заплатить существующую зарплату. Поэтому только увеличение доходов и приведение расходов в соответствии с имеющимися доходами может позволить предприятию повышать зарплату.
А сейчас такой возможности пока нет?
Такой сейчас возможности, к сожалению, нету.
А чем это вызвано?
Тем, что наши расходы, даже при существующей заработной плате, превышают те доходы, которые мы прогнозируем получить до конца года.
И вот именно напрямую с зарплатой, наверное, связана такая проблема, как нехватка кадров.
Конечно.
Наверняка далеко не каждый согласится идти вот, делать такую тяжелую работу за такие небольшие деньги.
Согласен. Ну, вот как бы сильно остро проблема кадров на сегодняшний день для предприятия не стоит. Но мы понимаем, что если не заниматься зарплатой, если даже формы выплаты зарплаты могут быть поменяться, да, то предприятие рано или поздно подойдет к ситуации, когда у него наступит порог по персоналу. На сегодняшний день такого порога нету, то есть количество людей, необходимых для обеспечения всех наших договорных отношений до конца года, предприятие, то есть количество ресурсов имеется.
А какая средняя заработная плата у работников предприятия?
Значит, средняя заработная плата 17,5 тысяч рублей. Это в целом по предприятию. Среди инженерно-технических работников 21 тысячи рублей средняя. У рабочих 16,5. Это по сетке рабочих средняя заработная плата.
Ну, если не секрет, сколько руководителей предприятия
зарабатывает? Значит, у меня оклад 21 тысячу рублей, 1,6 краевой районный коэффициент.
Николай Николаевич, не так давно ваше предприятие перешло в другое муниципальное предприятие «Агро». Сейчас это зеленое хозяйство, такое название. По-прежнему оно занимается выращиванием цветов, овощей. Вот насколько оно убыточно и насколько вообще в дальнейшем реальна его работа?
Значит, этот зимний период цех, который бывшее предприятие «Агро», остается работать. Под него выбрана, ну, для него, так сказать, подготовлена работа. Он будет выращивать рассаду для будущего года. Побочные всякие вещи связаны с выращиванием цветов на продажу и овощной продукции на продажу. То есть эту зиму мы просуществуем.
Понятно. То есть именно основная проблема — это именно вот огромные расходы на тепло получается?
Да, конечно. То есть самый пиковый период, там более 2 миллионов требуется на отопление. Это январь месяц. Вот у нас там есть планы по устройству котельной, которые, возможно, в следующем году нам удастся реализовать.
А насколько это затратный, скажем так, проект котельной? И насколько он все-таки будет эффективен?
Значит, мы планируем, что он будет эффективен. Он будет давать себестоимость тепла несколько меньше, чем существующий сегодня. Самое основное, что он нам позволит регулировать тепло вне зависимости от той регулировки, которая осуществляет сейчас Гортеплоэнерго. Понятно, что для каменного здания перепад температуры, там, изменение температуры день-ночь может быть незначительно. Для нас, где мы ограждены от улицы стеклом, ну, это просто критично. И у нас в прошлом году было, ну, часть урожая погибла из-за этого.
Ну, жители города могут быть уверены в том, что они в дальнейшем смогут покупать вот такие качественные продукты, овощи и цветы?
То есть, ну, я еще раз повторюсь, то есть эту зиму мы существуем, и тепличный комплекс работает. А дальше давайте загадывать не будем.
К сожалению, наша передача подошла к концу. Напомню, что мы беседовали с директором КБУ Николаем Пасечкиным. До свидания.